Посмотрите на себя в зеркало. Можете ли вы сказать о себе: «Психолог – ваш родной доктор»? Тогда вам к Собчак, в очередь, на прием. Кабинет психолога.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20 часов 6 минут. В студии по-прежнему я, Екатерина Собчак. Теперь мы открываем для вас кабинет психолога, обсуждаем ваши проблемы. Ну, соответственно, вы можете звонить по телефону 495-737-394-8 и писать по 925-88-88-94-8, а также Telegram говорит МСК-бот. Вот, соответственно, мы начнем, как всегда, с того, что ответим на те СМС, которые я не смогла обработать, скажем так, в прошлый раз. Ну, вот Олеся написала в прошлый раз: «Мне говорят, что я переживаю по пустякам, а я просто хочу, чтобы все было хорошо и правильно сделано. Что со мной не так?» Ну, Олесь, тут вопрос ведь вот в чем. Если с вами что-то не так, то это, видимо, связано с тем, что вы вступаете в определенные взаимоотношения с окружающими людьми и создаете для них определенный дискомфорт. Потому что, с одной стороны, наверное, можно было бы говорить о так называемом перфекционизме. Да, вот есть люди, которые действительно, вот прям как вы говорите, стараются, чтобы все было вокруг хорошо, все было правильно, но они в основном изводят себя. То есть они прилагают огромные усилия для того, чтобы любая работа, которую они выполняют, была сделана безупречно, для того, чтобы там они безупречно выглядели, для того, чтобы там, например, была идеально выглажена одежда. Ну, не так важно, куда направляется этот перфекционизм, но важно, что он является, что называется, личной трагедией самого человека. Но есть и другая сторона. Если вы, что называется, изводите окружающих вот этим своим перфекционизмом, если вы требуете вот этого хорошо от ваших близких, то, согласитесь, этот характер ваш можно назвать более-менее невыносимым. Потому что, во-первых, разные у людей представления о том, что хорошо, а что нехорошо. Во-вторых, ну, существуют разные системы ценностей, и все сделать идеально невозможно. И каждый человек для себя выбирает то пространство или то направление, в котором вот он действительно считает, нужно добиваться хороших результатов, нужно добиваться там приближения к совершенству. А есть вещи, которые, ну, на них смотрят, что называется, сквозь пальцы. То есть там для кого-то важно, чтобы была идеально вымыта посуда, а кто-то считает, что там пол надо мыть так, чтобы он сверкал, и по нему можно было бегать в белых носках. А кто-то считает, что если немножко грязи на полу есть, не так уж это страшно, можно не обращать внимания. То есть вы, по сути дела, сами для себя должны определить, насколько вы выносите вне себя вот это стремление, что называется, к совершенству, да? И, наверное, надо снизить требования в отношении окружающих. То есть понятно, что я только предполагаю, потому что это письмо, и письмо было написано еще неделю назад. Я не знаю, слушает нас сейчас Олеся или не слушает. Надеюсь, что слушает, потому что я всегда обещаю, что все ваши СМС более-менее содержательные, я непременно буду стараться как-то зачитать и потом на них отреагировать. Поэтому в данном случае, вот что со мной не так, скорее всего, это не так обращено к окружающим. Скорее всего, это то, что можно назвать повышенной требовательностью. Повышенной требовательностью, а иногда, простите, такие вещи называют простым словом занудство. И вот если вы ведете себя так занудно, если вы все время ко всем пристаете, что вот тут вот не идеально, тут надо подправить, тут надо довести до какого-то высокого состояния, вы становитесь очень утомительным в общении. Вот, возможно, в этом все и дело. Так, ну, мы можем попробовать принять телефонные звонки. Нет, что-то они у нас соскакивают и скачут. Так, хорошо, еще вот у нас была забавная такая СМС в прошлом. А, вот есть у нас звонок, мы сейчас можем его принять, я вижу. Да, пожалуйста, алло, представьтесь, будьте добры.
Алло, здрасте, Екатерина, Виктор.
Да, Виктор, слушаем вас.
Вот такой вопрос, Екатерина. Вот смотрите, тут Сергей про радиостанцию говорил, но я тоже про радиостанцию, про другую скажу. Вот смотрите, на этой неделе, дней пять назад, были два случая. Это Хаммер по МГУ ездил там. Ну, в смысле, по тротуарам.
Так.
Это, ну, наверное, знаете. И женщина-полицейский сбила там двух человек насмерть в пьяном виде. И
да.
На одной из радиостанций всерьез ставили вопрос. Какой случай вас больше, так скажем, бесит?
Виктор, а ко мне-то в чем вопрос?
А вопрос вот такой, смотрите. Вот это вообще возможно с точки зрения психологии как-то объяснить, что вопрос вот так цинично ставит.
Виктор, да, я вас поняла. Ну, вы знаете, не совсем все-таки это правильный вопрос, потому что здесь дело не в психологии, а в редакционной политике. У каждой радиостанции есть свое представление об этике, и, возможно, это вопрос этичности поведения конкретных ведущих, поскольку это вообще не наша история. Ну, что я вам могу сказать? Да, есть люди циничные, есть люди бессовестные, есть люди, которые, что называется, ради красного словца могут поставить вопрос очень жестко. Ну, многие журналисты этим грешат. Собственно, у нас есть всегда выбор свои предпочтения реализовать. Кого-то слушать, кого-то не слушать. Кто-то нам нравится, кто-то нам не нравится. Есть люди, которым очень нравятся остро поставленные вопросы, и можно тогда говорить и о их этичности. Так, еще попробуем звонок принять. Алло? Алло, да, пожалуйста.
Алло.
Да?
Екатерина, вот такой вопрос простой насчет этики. Вот премьер-министр выступил и сказал, что пенсии и компенсация пятитысячная даже перекрывает и реальные доходы пенсионеров.
Да-да-да, мы это слышали. Да, мы это слышали, ага. А вопрос в чем?
Вопрос в том, что насчет этики. Разве можно такие вещи врать? Просто говорить, врать.
Да, спасибо. А как вас зовут? Да, ну вот вы даже не представились. Ну, понимаете, в чем дело? Ну, вы же понимаете, что это совершенно риторический вопрос. Ну, что-то себе человек позволяет. Может быть, он находится в какой-то странной реальности. Мы же знаем, что иной раз власть придержащие отрываются, в общем, от какой-то нормальной реальной жизни и, соответственно, не совсем понимают, чем мы живем и как мы можем воспринимать какие-то тексты. Ровно такая же была история, вот с «денег нет, но вы держитесь». Так что, ну, мы можем только сказать, да, нам это не нравится. Комментировать здесь нечего. Друзья мои, давайте какой-то существенный вопрос. Да, пожалуйста, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Да, Анна, слушаем вас.
Катерина Юрьевна, я прошу прощения, мне за Медведева стало обидно.
За что вам стало обидно? Я не услышала, извините.
За Медведева.
Так, да, пожалуйста.
Он прав, потому что в проигрыше только те, у кого пенсия сама по себе больше 20 тысяч. У кого пенсия без надбавок. У кого меньше 20 тысяч, те действительно было 5 тысяч за все это время, там, с февраля, а меньшую сумму при индексации.
Да, я вас поняла. Почему-то вас сегодня плохо слышно, Анна. Ну, что я вам могу сказать? Я вам могу сказать, что все вопросы, связанные с нашим материальным положением и нашим благосостоянием, вызывают у нас некоторую нервозность. Поэтому реакция на это почти всегда бывает негативна. Что касается пенсионных историй, действительно, люди нервничают, потому что то, значит, нам говорят, что не будут индексировать тех, кто работает. Но простите, если человек подрабатывает ровно для того, чтобы у него была лишняя копейка, у него эту копейку отбирают, как он должен на это реагировать? Естественно, раздраженно. Потом пошли разговоры, пока это все в теории, что в зависимости от уровня годового дохода тоже будет как-то гулять вот эта цифра индексации. Естественно, что люди нервничают. Естественно, надо быть крайне осторожными для того, чтобы, по крайней мере, быть правильно понятыми. Нечего тут за Медведева обижаться, не так он плохо себя чувствует, мне кажется. Дело просто в том, что если ты берешься какие-то вещи объяснять, надо постараться сделать так, чтобы тебя услышали. Если допускается вот такое недопонимание, ну, значит, плохо выполнена эта часть работы. Ты публичный человек, ты на виду, и ты попадаешь под стрелы критики, это неизбежно. Да, пожалуйста, 7373948. Алло? Алло? Так, был звонок, но его вот почему-то нету. Так, я тогда читаю 552-й. Здравствуйте, я звонил вам месяц назад. Мне 45 лет, ей 30, она ушла от меня. Вы порекомендовали просто быть полезным ей. Я помню этот звонок. Я не сильно навязывался, написал ей. А сейчас она говорит, что ненавидит меня, что 3,5 года счастья нашей жизни была ошибка. Она обо всем жалеет, и это все происходит в течение месяца. Что с ней происходит? Ой, дорогой мой человек, ну я не знаю, что с ней происходит. Вот совсем не знаю. Что-то такое случилось, что заставило ее переоценить. Может быть, она рассердилась на что-то. Потому что если действительно было 3,5 года счастья, и потом человек так резко разворачивается, ну, есть этому причина. Вы сейчас вынуждаете меня фантазировать, а это не очень правильно. Может быть, вам стоит действительно обратиться к психологу, которому вы могли бы рассказать, ну, может быть, более подробно обстоятельства вашей жизни. Потому что, ну, все что угодно может быть. Может быть, вы были счастливы эти 3,5 года, а она нет. Такое тоже бывает. Ну, вот у вас были какие-то там розовые очки, и вы не понимали, как она себя ощущает в этом браке. У вас разные были картины жизни. Ну, много всяких, может быть, объяснений. Но то, что она вот так вот переменилась, я думаю, что этот процесс уже необратим, раз такие тексты произносятся. И, стало быть, наверное, и моя рекомендация оказалась лишней, и стараться быть ей полезной вам не нужно, потому что теперь все будет оцениваться со знаком «минус». Так, да, пожалуйста, вот еще звонок у нас есть. Да, слушаем вас, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень внимательно слушаю вашу передачу, благодарю. Переживаю очень за центр. Не за центр, а я немного слушала. Здравствуйте, меня Лариса зовут.
Да, Лариса, да, спасибо.
Переживаю не немного, а очень сильно. Чуть момент один слышала по поводу доктора Мясникова.
Вы имеете в виду 12-ю больницу, о которой мы говорили?
Да, да, да. Угу. Вот, он так рад, что будут диспансеры. Так, вы знаете, так неколлегиально, неприлично говорил о докторе Бельжо. Меня просто поразило.
Ну...
Это доктор Мясников.
Ну, Ларис, я, честно говоря, не очень понимаю, о ком вы говорите, кто это, что это за доктор Мясников. Ну, вам захотелось высказаться в эфире. Да, вот есть у вас такая возможность. От меня, видимо, ничего не требуется. Так, Лесник, что-то вы не дописали вопрос. Я вижу начало, но я не вижу, в чем суть этого вопроса. Так, ну давайте еще звонок примем. Да, пожалуйста. Алло.
Добрый день. Добрый вечер, Лидия. Владимир, Москва.
Владимир, слушаем вас.
Вы знаете, я хочу вступиться за вот того журналиста, но я примерно знаю, кто. Я это слышал вопрос, который задал вопрос, что вас больше волнует или так далее. Помните, да, о чем разговор?
Да,
да. Я считаю, очень правильный вопрос. Вот это вот Мара, вот это езда на Литвагене и так далее. Оно уже месяца полтора, все умы наши, это чего. А то, что полицейская пьяная сбила девочку, да, это вот так прошло незаметно. Ну, поговорили 5 минут и забыли.
Да, я поняла ваше возмущение, Владимир, друзья мои. У нас сегодня прям не кабинет психолога, а какая-то, я не знаю, пресс-конференция по поводу поведение журналистов. Давайте тогда я буду читать ваши СМС. Да, ну вот это 552-й, которому я, к сожалению, просто не знаю, чем помочь, не понимаю. Так, дальше. У нас с мужем не получается рассчитывать наш бюджет. Все время не хватает, приходится занимать у мамы. Живем 2 года, нам 25 и 27 лет. Как себя организовать, спрашивает Лера. Лер, я вам могу сказать, как себя организовать. Но это будет очень скучно, уверяю вас. Вообще организовывать расчет собственного бюджета занятие не для молодых людей. То есть, может быть, вы просто действительно слишком уж безбашенный, может быть, вы совсем не умеете отказывать себе в любых удовольствиях, которые вам подворачиваются под руку, и все время оказываетесь с пустыми карманами. Бюджет рассчитывается очень просто. Это дело такое вполне себе стариковское, пенсионерское. Вы на бумажке каждый месяц выписываете необходимые расходы на следующий месяц. То есть, вот знаете, есть вещи, которые, что называется, отдай и не греши. Там, допустим, за квартиру заплатить надо? Надо. Хотя я думаю, что такие молодые люди, как вы, скорее всего, платят за квартиру раз в год, ужасаясь той сумме, которая вам набегает. Но если поступать по-пенсионерски, то вы каждый месяц пишете себе, значит, квартплата или там эти самые, просто квартира со всеми расходами, там электричество, газ, написали сумму, это сумма постоянная. Там, допустим, вы едете на машине, у вас средний расход бензина, значит, на бензин вам надо вот столько-то, написали. Что еще есть обязательного, что вы делаете? Вот вы все это выписываете, там можно посчитать и на еду тоже, сколько вы в среднем тратите там, тысяч в неделю на свой холодильник. Вот вы все это выписали, и если у вас что-то осталось, вот с этим вы можете делать все, что угодно. Хотите, откладывайте на путешествие, хотите, сходите в ресторан. То есть вы можете вот это все таким образом просчитать. Но, уверяю вас, пока ваша мама дает вам деньги, вы будете вести себя так, как вы себя ведете. Радуйтесь и получайте удовольствие. Это действительно очень занудно, вот сидеть и считать копейки. Да, безусловно, нужна какая-то золотая середина, нужен какой-то разумный баланс между вот этими совершенно вот безбашенными тратами и вот этим скрупулезным просчитыванием. Ни то, ни то не есть хорошо. Но вот вы знаете, Антон Баганов говорит 25-27, но говорит, какие молодые и неопытные. В 19 еще можно знать о бюджетировании. Ну, смотрите, ребят всего 2 года женаты. До этого каждый жил у своей мамочки и, судя по всему, на мамочкиной шее. Поэтому ничего они не знают про этот бюджет. И можно так и до 30, и до 40 лет прожить, если мама будет все время подкармливать. Ну, вот мне кажется, что вот как-то так можно к этому относиться. Да, пожалуйста, 7373948. Алло, представьтесь, будьте добры.
Алло, здравствуйте, Екатерина, это Юля беспокоит.
Юля, слушаем вас.
Во-первых, спасибо вам огромное за передачу. Если вот попадаю на них, что они в повторах не идут. Прямо это чудо какое-то. Спасибо.
А зачем повтор? В архиве вы всегда можете найти. Нет проблем.
Где найти?
В архиве все наши передачи, которые выходят, вы набираете, говорит Москва, архив и слушаете любых наших ведущих.
Ну, понятно. Екатерина, вы знаете, у меня такой вопрос, он такой бытовой. Может быть, вот вы сейчас что-то посоветуете, а может быть, и слушатели, ну, такой, может быть, как через это проходит. Вы знаете, мне предстоит обмен вот своей квартиры небольшой, ну, прямо по стеклу кольцевой дороги. В общем, ну, она двушечка, я разъезжаюсь на однушку и, в общем, в области. Ну, это как бы с бывшим мужем разъезд.
Юля, вот, Юля, и, ну, я про это ничего не знаю.
Нужно запастись. Я имею в виду терпение, там, негодование, радость, ужас, вот чтобы с этим справиться, потому что я поняла, что быстро за месяц, за два не удастся. Это вот я просто к риэлторам обращалась, они говорят, ну где-то месяцев 5, вот чем же пойти?
То есть скажите, давайте так, если это вопрос ко мне, то мы это формулируем как пережить вот такую сложную процедуру, такую неприятную, особенно для человека, который достаточно далек от всяких юридических нюансов, как это эмоционально пережить, как это выдержать, да, и вот не сорваться. Я правильно поняла? К сожалению, вот не слышно. Уже Юля, она повесила трубку. Юль, ну, понимаете, тут можно разложить эту историю, наверное, следующим образом. С одной стороны, вы же это делаете по какой-то причине, да, то есть у вас есть мотивация. У вас есть определенная цель. Вы для себя эту цель должны сформулировать, и тогда вот тот плюс, который вы получите в результате сделки, когда она наконец состоится, он оправдает ну, вот все то занудство, которое будет с вами происходить на пути этого размена, на пути вот этой процедуры. То есть вы должны себе, вы знаете, как ослику, да, морковку вешают перед носом, чтобы он шел вперед, и у него была мотивация. Вот у вас должна быть... вот эта мотивация, с одной стороны. С другой стороны, конечно, надо здесь себя уговорить для того, чтобы относиться к тому, что с вами сейчас будет происходить, как к какой-то рутине, как к чему-то, что просто нужно перетерпеть, просто нужно переждать, запретить себе давать... бешеную реакцию на какие-то этапы, которые, может быть, не всегда гладко будут проходить, на то, что вам придется собирать документы. Я вас очень хорошо понимаю, Юля, я сама вот ненавижу, я ненавижу общаться со всякими инстанциями. Я панически боюсь вот этих вот тетенек, которые строго на тебя смотрят и говорят, что у тебя не хватает какой-то справки, мне хочется там прикинуться ветошью, и я стараюсь избегать вот этих контактов. Но, тем не менее, какие-то вещи мы в своей жизни должны пережить, мы должны через это пройти. Вот относиться к этому как к неизбежному злу, не с сердцем. Вот никакого сердца в это вкладывать не надо. Вот идет и идет. Над вами же не капает. Над вами не капает. Ну, пусть оно идет полгода, пусть оно идет год. Никуда вам торопиться не надо. Ну, вот что называется, да, выдохнуть и как-то поспокойнее. Да, пожалуйста, 7373948. Алло?
Алло, Екатерина.
Здравствуйте.
Вот по поводу молодого человека 35 лет, вот который там, пару слов можно сказать?
35 лет...
Ну, который там жена ушла...
А, ему 45, а ей 30, да. Угу.
Да, алло. Ну, если принять во внимание, что реально они нормально жили, то это, как бы сказать, условно говоря, бес попутал ее. Ну, вполне возможно. И поэтому, на мой взгляд, ему, как вариант, следует обратиться к какому-то реально верующему человеку, нормальному, который помолится за него и... Дай бог, может что-то разрешиться. Потому что, исходя из того, что он говорил, там действительно какая-то, так сказать, чертовщина.
Да, поняла. Ну, я думаю, наш слушатель вас услышал. Вот, собственно, вы ему сказали то, что вы хотели сказать. Я не буду это комментировать. Так, ну вот Герман говорит, что пьяные менты на Гелендвагенах действительно беспокоят меня больше, чем перфекционизм Олеси. Ну, тоже вот человек просто сказал... Да, пожалуйста, пожалуйста, 7373948. Алло, как вас зовут? Последний сейчас вот перед новостями звонок могу принять. Алло?
Алло, да? Я в эфире?
Да, одна минута у вас.
Извините, пожалуйста, я покупала продукты перед Новым годом. И когда я подошла к кассе, ну, я набрала и фрукты...
Так, все, там... извините, пожалуйста, извините. Вот вопрос вообще не про психологию. Вот давайте вы, когда начинаете говорить, вы, по крайней мере, говорите, о чем вы хотите сказать. А вот если вы будете перечислять сейчас, что вы взяли в пакет, ну, простите, не сочтите меня невежливой, но вы тоже не можете так вот засорять эфир. Вы могли бы просто сказать, меня волнует вот то-то, то-то, а потом, может быть, мы бы и до фруктов добрались. А вот эти все перечисления, у нас совсем другой эфир. Слушаем интересные новости, прерываемся.
В очередь на прием. Кабинет психолога.
20:35. Продолжаем работу кабинета психолога. Ну, вот опять вот 552-й. Ну, вы, во-первых, хотя бы скажите, как вас зовут. Вы говорите, можете ли вы мне позвонить. Ну, это не совсем будет правильно. Мы сделаем по-другому. Я могу посоветоваться с кем-то из коллег, если кто-то будет готов вас принять, то я на ваш телефон, который я вот сейчас добросовестно переписала, пришлю вам координаты этого специалиста, и вы пойдете и нормально, правильно пообщаетесь. Это, я не думаю, что это предмет телефонного разговора. Так, ну давайте, давайте, вот звонок у нас, пожалуйста, как вас зовут, представьтесь, пожалуйста.
Валентина, Москва.
Да, Валентина, мы вас слушаем.
Вот вы меня прервали. Я покупала продукт, стояла...
Так, ну пропала Валентина. Ну, давайте мы дадим ей возможность все-таки дозвониться. Может быть, там действительно какая-то психологическая проблема. Дадим человеку высказаться. Валентина, наберите еще раз, мы попробуем вас принять. Но если вы будете мне рассказывать про то, что вы купили, или как вы поссорились на кассе, то, простите, я этот разговор прекращу. Так, так, ну, здесь какие-то люди пишут какие-то... На мой взгляд, дурацкие вещи про оливье. Я понимаю, настроение у вас новогоднее. Ну, вот Янок, например, говорит, давайте про праздники. Новый год уже скоро. Как пережить эти семейные праздники одиноким людям? Ну, вы знаете, по-разному можно пережить. Самое главное, не страдать... Одиночество – это тоже ну, какая-то нормальная составляющая жизни. Каждый из нас в течение жизни бывает иногда вот таким одиноким, заброшенным, и, что называется, некому руку подать. Бывает одиночество возрастное. Это тоже надо принимать как часть жизни. Да, это не самое сладкое, это не самое веселое, но... Понимаете, если вы будете сидеть в новогоднюю ночь, пить горькую и жалеть себя, это очень плохо, это очень неправильно. Одиночество может быть тоже очень комфортным, очень приятным. Можно себя чем-то порадовать. Возьмите, купите себе что-нибудь вкусненькое, чего вы обычно себе не позволяете. Сервируйте стол, уютно устройтесь у телевизора, накройтесь пледиком, листайте... программы, найдите что-то, что вам нравится, и ощутите комфорт. Ну да, даже если будет какая-то нотка грусти в том, что вы в эту новогоднюю ночь в одиночестве, не смертельно. Я не понаслышке это говорю. Я знаю, что это такое. Мне доводилось в одиночестве встречать Новый год. Никакой трагедии из этого я не делала и даже смогла найти массу удовольствия. Если все-таки вы боитесь... вот этой одинокой новогодней ночи, ну, наверное, еще есть время позаботиться о себе и напроситесь кому-нибудь в гости. Найдите людей таких наиболее компанейских, людей с таких совестливых, которым трудно отказать, и напроситесь. Скажите, что вы что-нибудь приготовите, либо вы что-нибудь купите вкусненькое. Придете вы не с пустыми руками, и тогда вы уже будете не одиноки. Мне не очень нравится вот эта нотка, хотя, возможно, вы даже и не про себя говорите, но вот эта нотка, вот как пережить, да нормально пережить. Можно вообще к Новому году отнестись как просто к очередному дню в календаре. Ну, вчера был старый год, сегодня новый, тоже мне событие. Понимаете, это же вот для людей, я бы даже так сказала, для детей вот с их таким магическим сознанием эта ночь абсолютно волшебна. Мы же со временем совершенно по-другому к этому относимся. И уже вот этого трепета нету. Ну, такой, все остальные дни вам нормально в одиночестве, а вот именно в новогоднюю ночь ненормально. Да, понимаю прекрасно, что в празднике всегда обостряется так чувство одиночества. Да, бывает так, что вот в этот момент что-то такое вот в душе начинает болеть. Ну, переживите эту боль. Просто переживите эту боль. Кто сказал, что нам все время должно быть хорошо? Нам бывает и грустно, и печально. Нормально. Это все нормально. Так, ну давайте еще звонок примем. Да, пожалуйста, алло.
Алло.
Да.
Вы меня почему-то сбрасываете.
Валентина, вот давайте, я вас слушаю, пожалуйста.
Вы мне не даете высказаться.
Даю.
Вопрос именно по вашему профилю.
Пожалуйста.
При покупке товара в магазине сломалась касса. За мной стоял мужчина, который покупал всего одну бутылку воды. И я не получила 400 рублей сдачи. Как он меня оскорблял? Вы знаете,
Валентина, в чем вопрос? Валентина, я вас очень прошу. Вы скажите...
Я всю ночь не спала. Меня защитила женщина, которая за ним стояла. Говорит, аппарат сломался. В чем она виновата?
Да, я поняла. Валентина, ну смотрите, дорогая моя. Да, вас обидели. Это бывает. Вот такое бытовое хамство, оно встречается, к сожалению. Очень плохо то, что вы это принимаете близко к сердцу. Очень плохо, вот видите, вы говорите, не спали. Вас обидел какой-то совершенно чужой человек, который совершенно, судя по всему, был не в себе. У него, наверное, что-то случилось. Но вот посмотрите на это вот с другой стороны. Вы же понимаете прекрасно, что от хорошей жизни такое человек не станет делать. Если он на вас накидывается, значит, с ним что-то совсем плохо. Значит, он в чем-то очень несчастен. Ну и... А что обижаться-то тогда? Ну, разве можно обижаться? Вот представьте себе, да, это почти такая же ситуация. Идете по двору, из подворотни вылезает какой-то пьяный в хлам алкаш и обзывает вас каким-то обидным словом. Ну, неужели вы на него обидитесь? Он же даже не вас обзывает. Он обзывает некую абстрактную фигуру просто потому, что он переполнен вот этой злостью, переполнен этими словами. Это к вам не имеет никакого отношения. Если бы он вас знал и сказал бы, вот вы, Валентина, вот очень плохая женщина, и там я желаю вам там всего плохого. Ну вот на это можно как-то среагировать. Но когда идет вот эта вот свободно выплескиваемая агрессия, да, это всегда неприятно, это всегда нас выводит из равновесия. Но не надо на этом застревать. И в таких случаях обязательно нужно, я не знаю, там, валерьянки какой-то попить. Что же вы себя доводите-то, не спите после этого? То есть из-за какой-то дряни вы не спали всю ночь. Но оно того стоит?
Сказать или промолчать?
Нет, конечно, промолчать. Вы все равно хама не перехамите. Он еще и пол бы вам бы дал тогда. Ни в коем случае. Ушли, и все, все, тихо, тихо, тихо. Я с такими не имею дела. Да. Евгений Акименко говорит: практически не пью, хочу бросить совсем. Больше всего боюсь оказаться не таким, как все, особенно в праздники. Ну, Евгений, ну это же вопрос вашей какой-то самости и вашей автономии. Каждый человек имеет право на свои особенности, на свои привычки. И не надо бояться быть не совсем такими, как все. Ну, посмотрите, как много сейчас вегетарианцев. Вот человек приходит в гости и практически ничего не ест за столом, потому что хозяйка не знала, что он веган, наготовила мясо, а он должен там какую-то свою траву жевать. Ну и ничего страшного, вот он либо он предупреждает, либо с собой приносит. Вот вы совершенно не обязаны ни перед кем оправдываться. Другое дело, может быть, вам в пьяной компании не так уж интересно самому находиться, потому что люди-то меняются под воздействием горячительных напитков. И вам будет казаться, что они глупо хихикают. Все зависит от того, что у вас за компания. Если это люди, которые вам, там, извините за пафос, духовно или интеллектуально близки, то я не думаю, что небольшое количество алкоголя как-то их преобразит. Вы будете разговаривать на те же самые темы, высказывать свое мнение и состояние. Вот градусов в каждом из вас вряд ли как-то на это повлияет. Но вот Яна говорит: спасибо, будем считать, что я не про себя писал. Мне тоже хотелось бы думать, что вы не про себя писали. Так, 7373948. Алло, еще раз, да, здравствуйте. Как вас зовут?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Нина, Москва.
Нина, слушаю вас.
Вот правда, многие страны не отмечают этот Новый год. Иногда хочется сказать, вот на эту великую пьянку посмотришь, да, может и нам хватит, надо заканчивать. Но вот эта предновогодняя эйфория, ну она настолько вот просто заряжает вот всех, что, ну, и одиночество там все вот, понимаете, скрадывает. Можно приготовить себе вкусный салат, позвонить подружкам, друзьям.
Конечно.
Какое там одиночество в такой огромной стране?
Во-первых. Во-вторых, есть такое великое изобретение, как скайп.
Да.
И вы вполне можете просто дистанционно пообщаться с человеком и поднять бокал шампанского и чокнуться с ним в этом скайпе, и все будет нормально. В этом смысле вы правы. С другой стороны, я бы не поддержала вас в мысли отказаться от праздника. Это один из немногих.
Да,
праздников.
Эйфория предновогодняя, она дорогого стоит.
Во-первых. Во-вторых, это один из немногих праздников, который мы вот празднуем абсолютно добровольно, абсолютно с огромным удовольствием и со всей детской непосредственностью. Вот такова наша традиция. Да, я знаю, что в Европе Рождество – это праздник, а Новый год – это так себе, ничего особенного.
В общем, всего хорошего вам.
Да-да-да, всего доброго, спасибо большое. Так, мечта жалуется, говорит, первый раз чувствую, не чувствую наступления Нового года, сама не знаю почему. Подождите, еще есть 2 недели. Может быть, вас еще охватит это волнение. Поставьте елку, начните ее наряжать. Подумайте над тем, как вы будете сервировать стол, чем вы будете баловать себя или близких. Попробуйте какие-то приятные подарки кому-то из своих близких начать собирать. Может быть, настроение появится. Но, с другой стороны, не появится, значит, такой год. Значит, такой год... Ну и что? Мне кажется, вообще сильно драматизировать не надо. Так, ну здесь вот рассуждают про то, как надо не пить, а закусывать. Боже мой. Да, капитан, очевидность. Главный год петуха, который обезьяну заменит, говорит 373. То есть вам не понравился предыдущий год? Так, лесник. Пишет большое письмо, читаю. Так получилось, что сыну предложили работу в Германии. Он уже год живет там с женой и сынишкой 3,5 года. Малыш с августа месяца посещает детский сад, совсем не получается адаптироваться. В группе дети от 3,5 до 7 лет. Наш малыш все время один, почему-то не хочет участвовать в общих играх. Невестка говорит, хорошо, что разрешили пока приводить на 3 часа. В садике из русских он один единственный. Может быть, посоветуете, как нам помочь малышу? Ой, ну, смотрите, прежде всего, наверное, надо было бы заранее заботиться о том, чтобы ребенок знал хоть... приблизительно язык. Наверное, прежде всего, надо ему срочно сейчас давать немецкий язык. Потому что, а как он может с кем-то общаться, как он может быть не один, если он просто не понимает, что вокруг происходит? Ну, если я правильно поняла все, что вы мне написали. То есть, ведь представьте себя, вот взрослого человека в такой ситуации, когда вы оказались в среде, с которой вы должны взаимодействовать. Не то, что вы приехали в страну как турист, а вот есть какая-то совместная деятельность, вы должны сесть вместе за стол, там какие-то совместные игры у этих деток, да? И вот представьте, что вы вовлечены в какую-то деятельность и абсолютно не понимаете, что вокруг вас происходит. Вы не понимаете шуток, вы не понимаете каких-то вопросов. Это очень, мягко выражаясь, дискомфортная история. Это очень здорово может парня невротизировать, и вы правильно делаете, что бьете тревогу. Но вот я бы начала все-таки с немецкого языка. Я бы с малышом, может быть, позанималась теми... видами деятельности, которые предлагаются в группе. Безусловно, нужно разговаривать с воспитателем. Безусловно, нужно у воспитателя выяснить, какие существуют требования, рассказать что-то особенностях своего мальчика. То есть просто в эту историю надо вмешиваться. Вот самое общее, что я могу сказать, в нее надо активно вмешиваться и... стараться, ну, создать режим наибольшего благоприятствования для малыша вашего. Но вот мечта говорит, что если бы Валентина ответила хаму, то сейчас бы не переживала. Мечта, вы правы, только за одним маленьким исключением. Если бы Валентина достойно ответила хаму, и его бы проняло, и она бы смогла его перехамить, у нее было бы тогда чувство, что она его победила, у нее было бы чувство, что она дала достойный отпор. А тот лепет, на который, как правило, способны женщины такого возраста, не является достойным ответом и не приносит чувства удовлетворения. Я еще раз повторяю, хама не перехамишь. Если мужик срывается на пенсионерку и ведет себя как последний идиот, вы себе представляете, как далеко он может зайти? Так, ну, 08, как всегда, про наворовавшихся. По любому поводу 08, не надоело вам? Так. Янок говорит, да, мне бы тоже хотелось, спасибо, но это многие одинокие страдают в празднике, с Новым годом, мечта, говорит Янок. Люди между собой уже начинают так через меня общаться, у нас тут прям форум. Ну, не только в Новый год. Я еще раз говорю, Янг, да, действительно, есть элемент вот такой грусти. Ну, можно поплакать, в конце концов, ну, вот если так грустно. Ничего страшного в этом нету. Это не катастрофа. Просто неприятно. Просто вы можете проигнорировать этот праздник, например, и вообще сделать вид, что его нету. Каждый приспосабливается как может. Так, ну, лимонадный Джо шутит по поводу новогодней елки. Не очень удачно, на мой взгляд. Ну, давайте 7373948 попробуем еще звонок принять. Алло. Не получается, не получается. Звонков много, но они как-то перебивают один другого. Так, Герман говорит почему-то не с немецкого, а с арабского. Что не с немецкого, с арабского? Я не очень поняла вас, извините, пожалуйста. Так, а вот мечта передает Янеку привет. Так, Алексей. Ну, что-то мне, видимо, приятное говорит. Спасибо, Алексей, но я из природной скромности не буду это читать. Я вот какие-то огромные комплименты не читаю, и какое-то откровенное хамство тоже не читаю. Но все равно спасибо, Алексей, я прочла, поэтому вы мне сделали приятное. Так, ну что же. Это лимонадный Джо говорит, что это шутка от Андрея Вознесенского. Ну, понимаете, есть шутки, которые вот между собой они там могли как-то, да, вот запускать, а в эфир они не очень. Нет, я вас не осуждаю, лимонадный Джо, я же не ханжа. Просто, ну, есть вещи, которые в эфире все-таки не очень приняты. Вы ничего ужасного не написали, безусловно, но в любом случае не совсем это подходящая история. Так, ну, давайте еще послушаем вас. Алло, 7373948.
Алло, добрый день.
Добрый вечер.
Светлана, Москва.
Да, Светлана.
Добрый вечер, точно зарапортовалась. Вы знаете, у меня к вам вот один такой вопрос. У меня сыну будет 31 числа, 12 лет, да? Вот, и дело в том, что я не знаю, как поступить. У него четверть плохо заканчивает. Ну, такой ленился там, не знаю. Вот, я не знаю, что делать. Дарить подарок, не дарить подарок.
Ну, знаете, а сердце, а что вам подсказывает ваше сердце, Светлана?
Ну, вы знаете, просто, ну, как мне его жалко, он же, ну, сын все-таки.
Ну, вот,
а с другой стороны, вот в качестве воспитания, да, ну, как-то человек должен понимать, что если он плохо год, то Дед Мороз ничего не подарит.
Я бы сделала по-другому. Так. Ну, давайте вместе с вами пофантазируем. Просто для меня это уже достаточно, так сказать, давняя история, 12-летний ребенок. Но вот я бы, наверное, сделала так. Подарок — это святое. Угу. Тем более, получается, у него день рождения на Новый год.
Ну, там у нас два подарка, получается. Да,
то есть, да, двойной праздник. И да, понятно, что он ждет это с необыкновенным волнением. Поэтому дарить надо. Но ведь наказание может быть уже после Нового года и после дня рождения в виде каких-то ограничений. Там, допустим, вы куда-то его не пустите.
Вы знаете, не помогает. Вот в том году я лишала его секции, да, бадминтона. В итоге я наказала сама себя, потому что когда я работаю, он просто украдкой шляется по улицам. Понимаете?
Да.
То есть, как бы, я не знаю, как пробить эту стену. Может быть, это просто перерастет. Не знаю, но его лень, она, мне кажется, она его съест. В конечном итоге.
Ну, Светлан, если вас это сильно беспокоит, вот давайте мы сейчас так сделаем. В любом случае, не лишайте ребенка праздника. Это святое, что называется, это выражение вашей любви, и вы сами себя будете чувствовать ужасно. И если не помогает что-то, то и это тоже никаким образом не подействует. Вы просто потешите себя, ну, скажем так, свое это материнское злорадство. Результата не будет. А у ребенка будет все-таки такая травма. Вряд ли он после этого прямо начнет как подорванный учиться. Надо подумать, почему вообще это происходит. Что такое, значит, 12 лет? Это такой предпубертатный возраст. Либо у него, может быть, не клеятся какие-то отношения в школе или в классе.
В том-то и дело, что все клеится. В принципе, он у меня мальчишка, который нравится всем, да, и все его любят, и все. И он такой активный, и я говорю, что он профессионально занимается в школе бадминтоном, и вот сейчас ездит там в Локомотив, занимается футболом. Но проблема вот именно лени, я не могу ее вот никак выявить.
А что значит лень? В чем она выражается, эта лень?
Ну, просто вот человек может сидеть, вот свободные минуты есть, он сидит в интернете, либо там интернет поставила, например, пароль там, да, ввела, чтобы он туда не заходил. Угу. Он будет в Xbox играть там, либо просто тупо ничего не делать, вот лежать там, не знаю, на потолок смотреть. Понимаете?
Я понимаю.
Я не знаю, как это все вот объясняла, и сидели, разговаривали с ним. И пыталась объяснить, что лень — это зло вообще, да, то есть столько в жизни.
Светлана, вы знаете, я бы вам порекомендовала обратиться к детскому психологу. Mm-hmm. Давайте мы сделаем так. Вы можете написать нам сюда, на наш сайт, письмо, которое будет мне как бы адресовано. Мне его обязательно перешлют на мою почту. И я с вами свяжусь, и я вам просто дам контакт. У меня есть замечательная детская психолог, детский психолог, которая сможет вам помочь. Я все-таки не слишком разбираюсь в детской психологии, никогда этим не занималась профессионально. Я боюсь, что я вам дам либо какой-то поверхностный совет, либо вообще не в ту сторону вас поведу. Но то, что отсутствием подарка наказывать нельзя, я убеждена. Да, всего доброго. Так что, пожалуйста, напишите мне это письмо, ваше перешлют, и я вам дам координаты психолога, с которым вы сможете проговорить. Может быть, даже все ограничится телефонным разговором. Может быть, вам даже не придется идти на консультацию. Так что это все решаемая проблема. А, ну вот 604-й говорит, что... Он написал по-арабски, потому что там много людей такой национальности в Германии. Но это вы вот прямо вот кусаетесь тогда. Мечта Валентину поддерживает и говорит: Бог все видит. Ну да, Валентина, вы можете себя утешать, что Бог все видит, и он этого дядьку еще достанет каким-то образом. Тут очень важно не фиксироваться. Я понимаю, что в тот момент, когда это происходит, возникает шок у любого человека, когда на него обрушивается такая как бы немотивированная агрессия. Но я еще раз повторяю, вы должны вывести себя за рамки этой агрессии, понимая, что она не на вас направлена, а вовсе даже на просто свою несчастную жизнь. Вот и... Встаньте на христианскую позицию, пожалейте его. Так, хорошо, друзья мои, наш эфир на сегодня закончен. Закрываем кабинет психолога. Готовьте вопросы. В следующий раз опять откроем кабинет. Ну, а завтра в час дня я вас жду и будем обсуждать психологию событий. При этом, значит, я хочу вам сказать, что вполне возможно несколько изменится формат нашего существования в эфире. Поэтому пока кабинет психолога работает, пользуйтесь ситуацией. Скорее всего, после Нового года, где-то с середины, его уже не будет. И, соответственно, вы только в рамках личных обстоятельств сможете задавать свои вопросы. Вот как-то так. Ну, вот Янок поздравляет нас всех с Новым годом. Говорит, что новогоднего настроения и семейным, и одиноким. Да, мы вас тоже поздравляем, и все вот вы тут друг друга поздравляете. Но, друзья мои, вот это уже хорошо. Вот еще столько времени впереди, а у всех уже такое приподнятое настроение. Я вам всем желаю его дальше развивать. И несмотря на то, что даже вы будете не в большой компании, хорошо встретить Новый год, но это мы еще с вами поздравимся. А теперь новости.